Это «Радио Свобода». Человек имеет право. У микрофона Марьяна Тарачешникова. июня – День России. Появление этого праздника связано с принятием 12 июня 1990 года, то есть ровно 20 лет назад, Декларации о государственном суверенитете РСФСР. Кроме того, на днях исполнилось 20 лет еще одному документу. Россия подписала его в составе СССР. Речь идет о документе Копенгагенского совещания конференции по человеческому измерению ОБСЕ, в котором излагаются обязательства в отношении демократических выборов, верховенства закона и других основных прав и свобод человека. Вот о том, далеко ли Россия продвинулась в смысле воплощения в жизнь провозглашенных в этих документах принципов за последние 20 лет, и пойдет речь в сегодняшней передаче. В студии «Радио Свобода» доктор юридических наук, профессор, член Общественной палаты России Елена Лукьянова. Я приглашаю слушателей присоединиться к нашему разговору, правда, чуть позже. А сейчас давайте послушаем опрос, который подготовила наш корреспондент Санкт-Петербурга Татьяна Вольская. Она спрашивала людей на улицах Санкт-Петербурга, что же такое отмечают 12 июня.
День России. Рабочий день обычно.
Может, мое день рождения?
Нет.
Мое?
12 июня? Слушай, по телевизору же смотрел что-то. Не помню. Вот день рождения Глазунова точно знаю, что где-то вот...
Не знаю. Может, что-нибудь с Солженицыным связано?
От кого мы не зависим-то теперь? Народ от государства, только если то, что не зависит. То, что выживай, как хочешь.
Государство как прессовало, так и прессует.
Да, стало более наплевать на людей. Вот и все. Я это не считаю праздником. Абсолютно. Потому что не вижу смысла даже в самом названии.
Независимости и богатых от бедных, короче.
12 июня сходу не скажу нет. Не знаю даже, правда. Не знаю, для меня это не праздник, честно.
Знаю, только забыл, как он правильно называть. По-моему, День друзей или что-то типа такого. Сложно определиться. Если ты человек старой формации, эти уже праздники, они, по-моему, лишние.
Знаем, День независимости.
День России, по-моему. Это скорее дополнительный выходной день, как для всех. Так скажем, ее независимость сложно оспаривать, потому что при всех проблемах она все равно страна такая, мне кажется, большая и сильная. Но что она именно независима, зависит, безусловно, от всех многих экономических факторов мировых. Говорить о независимости как некой державной такой нет, наверное, нет. Повод отдохнуть дополнительно.
Ну, День независимости, да, праздник. Но сегодня уже можно сказать, что независимость мы реально чувствуем. Независимость, во-первых, от прежде всего связана с рядом стран зарубежных. Ну, прежде всего, Соединенные Штаты. Потом можно Китай взять как бы в расчет. Тоже с их разными посягательствами. Но в целом уверенность есть.
День нашей России, независимости. Ну, от кого, непонятно, конечно. Непонятно, от кого мы независим. День России, как таковой, там, рождение ее, тоже такая дата, она неизвестная. Я не отмечаю его, честно сказать.
День независимости России. СССР развалилось в свое время. И все получили свою независимость. Только кому она нужна такая?
Ну, вы знаете, как к этому празднику, честно говоря, ну, особенно так не отношусь. Ни серьезно, ни легкомысленно, никак. Сама по себе, в общем-то. От кого-то завишу, естественно, по-другому никак.
Не, ну вот, например, с Эстонией то, что вот отношения испорчены. То есть у меня, например, дача на границе с Эстонией. И сейчас это вызывает, кто живет в Эстонии, такие, ну, не совсем приятные моменты. То есть так как старшее поколение как раз родилось в России, а живет сейчас в Эстонии, но после войны вот они переехали. И для них что сейчас в Эстонии происходит, ну, не очень приятно. Отношения испорчены. Хотя, в принципе, одна сестра живет там, другая сестра живет здесь. Родственные связи остались, а из-за политических разразнились, к сожалению. Праздник праздником, но не всегда он приятный. То есть не для всех он приятный.
Ну, независимости только от кого неизвестно. Но он такой новый, поэтому к нему еще никто не прижился. По-моему, так он проскакивает. Ну, лишний выходной.
Так петербуржцы отвечали на вопрос, знаете ли вы, какой праздник отмечается в России 12 июня? Татьяна Вольская для «Радио Свобода», Санкт-Петербург.
А как вам нынешний праздник? Этот вопрос я адресую нашим слушателям. И также интересно узнать ваше мнение о том, далеко ли Россия продвинулась в смысле воплощения провозглашенных 20 лет назад принципов в Декларации о государственном суверенитете РСФСР. Звоните по телефону прямого эфира 8 800 200 ровно 2212. А теперь я адресую вопрос Елене Лукьяновой. Она в студии «Радио Свобода». Как вам, в первую очередь, ответы граждан? Насколько, с вашей точки зрения, они демонстрируют общее настроение в российском обществе, простите за тавтологию, и отношение вот к тем переменам, которые произошли в последние 20 лет?
На самом деле этот праздник с самого начала был очень странный. Причем ведь Россия первая провозгласила декларацию о независимости, очень хитро это сделала, очень аккуратненько, оставшись в составе СССР. Ведь в этой декларации российской соблюдены как бы все принципы федеративного государства, то есть приоритет союзных законов, все остальное. Она сделана очень аккуратно. Все остальные республики СССР тут же собезьяничали и тут же попринимали свои декларации. И надо сказать, что многие декларации других республик были, ох, как пожёстче. Например, в Грузии, где говорилось, что, например, союзные законы будут действовать в Грузии только в том случае, если они будут одобрены там правительством Грузии или так, парламентом Грузии. То есть были нарушены очень сильно федеративные принципы. В России это сделано не было. Праздник символический. Абсолютно точно, что в народе часть какая-то населения называет этот праздник День независимости от здравого смысла. И мы сегодня слышали отголоски этого слова «смысл» звучал в вопросах питерцев. Ну, что вам сказать? Вот говорят, что неуловимый Джо – это тот Джо, которого никто не ловит, да, потому что он никому не нужен. Независимый депутат, опять же, говорят, это тот, от которого ничего не зависит. В политике, в соседских отношениях с нашими странами, в современном мире, в 21 веке, не бывает абсолютной независимости. Когда говорят, что суверенитет – это независимость государства в решении своих внутренних и внешних вопросов, ну, давайте представим, что это такое. Город-государство, обнесенный крохотный, да, город-государство, обнесенный высокой крепостной стеной, и то зависит от караванщиков, которые проходят через него, привозят туда какие-то продукты, какие-то товары. То есть как только мы живем окружены соседями, не окружены этой стеной, мы соблюдаем те договоренности, которые мы заключаем для того, чтобы нормально жить в этом окружении.
Во всяком случае, должны их соблюдать.
А не получается иначе, жить иначе невозможно. Тогда мы не будем есть, пить. Вот еще раз говорю, идеальная модель вот этой абсолютной независимости, город, окруженный огромной стеной, ну, тогда ему не будет чего есть, чего пить и так далее, и так далее. Очень трудно представить себе полное самообеспечение.
И тем не менее, Елена, а если посмотреть вот на то, что произошло 20 лет назад и было провозглашено в декларации о государственном суверенитете не с точки зрения независимости государства как такового, потому что мне, честно говоря, как-то либо у меня проблемы с историческими познаниями, либо еще что-то. Но я не помню, что не припомню, чтобы Россия была от кого-то вот буквально зависимым государством.
Ну нет, на самом деле я очень хорошо помню этот съезд народных депутатов РСР, очень хорошо помню, помню, какие речи на нем звучали. Россия ведь с образованием СССР была территориообразующая, кадровообразующая, ресурсообразующая республика, да, она была таким скелетом основным СССР. Действительно, времена, когда принималась декларация, экономически были достаточно сложные, был огромный дефицит, и поэтому это, конечно, такой лозунг красивый, когда Россия сказала, вот нам не нужны эти республики, мы их тянем, они висят тяжкими веригами на наших руках, ногах,
хотим
тяжким
быть сами
грузом,
себе,
мы хотим быть сами по себе. Под этим, под всем процессом депутатов, которые с таким энтузиазмом и с такими ясными глазами тогда голосовали за эту независимость, кстати, подавляющее большинство из них уже через несколько лет сказало, что мы не понимали, что мы делали. И я знаю, что много интервью бралось у них. На самом деле шла борьба за власть. Борьба за власть между Горбачевым и Ельциным. Кто кого. Для Ельцина это была декларация независимости, это первый шаг к одноканальному бюджету, то есть когда Россия следующим шагом было, что мы не будем платить деньги в бюджет СССР. Все. Это, как я уже сказала, республика.
Будем сами себя кормить.
Будем... Нет, 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 не так. Сами-то себя кормить мы кормили, кормим и кормить будем. А вот разрушить таким образом союз, на самом деле не союз, а взять власть на этой огромной территории, переместить ее от Горбачева к Ельцину, вот это шаг. То есть, о том, что будет с людьми, с миграционными процессами, с разделением труда между территориями, никто не думал. Никто не думал. То есть это, конечно, вот в таком запале реформаторском утопическая штука, которую очень многие депутаты пожалели и чувствуют свою ответственность.
Уже спустя годы пожалели.
Спустя очень быстро
тогда
пожалели.
Это было
очень быстро пожалели.
И тем не менее, ведь вот в этой декларации были также провозглашены принципы, которые легли впоследствии в основу Конституции Российской Федерации, о верховенстве законов и Конституции, об исключительном праве народа на владение, пользование и распоряжение национальным богатством России.
А вы хотите сказать, что в предыдущей Советской Конституции этого не было?
Но, тем не менее...
Еще вот... как было. И в гораздо большей степени выполнялось, нежели сейчас. Но, конечно, некоторые позиции человеческого измерения, которые в том числе в Копенгагенском документе сформулированы, они были для нас, в общем, своеобразной новеллой все равно. Перемещение центра тяжести от интересов государства на интересы человека, да, конечно. И вот я как раз буквально сегодня утром вернулась из Копенгагена, и я была на как раз...
Вот это юбилейной конференции.
На юбилейной конференции ОБСЕ. Мне было очень интересно смотреть на закоперщиков, на тех людей, которые создавали этот документ. Это были американцы, это были норвежцы, это было такое международное сообщество, которые тоже спустя 20 лет вдруг задумались, к чему мы пришли, куда мы продвинулись.
А вот если попытаться просто буквально по пунктам, может быть, разложить этот документ. Ну вот смотрите, я уже теперь говорю о документе Копенгагенского совещания конференции по человеческому измерению, которому исполнилось 20 лет. Здесь говорится о том, что государства-участники выражают свою убежденность в том, что защита и поощрение прав человека основных свобод является одной из основополагающих целей правления и подтверждают, что признание этих прав и свобод является основой свободы, справедливости и мира. И дальше идут пункты. У меня практически весь этот документ расчеркан, потому что я пыталась выделить те моменты, которые, на мой взгляд...
Оказалось, все главное.
Да, и которым, на мой взгляд, Россия сейчас следует не вполне. Я понимаю, что конференция была скорее юбилейной, и тем не менее, какие-то критические высказывания в адрес России с точки зрения исполнения вот этих обязательств.
Ну вот стороны. Вы понимаете, смотрите, вот 20 лет назад мы не имели полноценного, за исключением конституционных закреплений основных прав и свобод, полноценных документов на уровне государства, которые бы развивали вот эти положения. Давайте так. 20 лет для истории. Что такое 20 лет для истории? Для нас, для современников, это очень много. Это значительный кусок нашей с вами жизни. А пройдет еще несколько лет, и эти 20 лет нам покажутся песчинкой. И за эти 20 лет, на самом деле, да, мы, может быть, в реализации не достигли многого. Но мы продвинулись в определенной степени вперед. 20 лет назад...
То есть вперед все-таки.
Мы вообще абсолютно уверены. Абсолютно уверены, что вперед, не столько даже стараниями государства, хотя и государство тоже. Давайте будем честны перед собой. Да, сейчас надо перемещать акценты от создания изначальных документов, регулирующих права и свободы, к вопросам реализации, к вопросам того, что делает государство. Вот мы сегодня пришли к вопросам исполнения. Исполнение далеко от идеала, очень сильно далеко от идеала, но посмотрите, что произошло. Ведь 20 лет назад никто из нас не говорил, это мы будем делать, граждане. Говорили, это государство должно соблюдать эти права. Смотрите, что происходит сегодня. Что такое борьба с мигалками? Общество синих ведерок. Что такое декриминализация экономических преступлений, там, где были инициативы президента, подписанные 7 апреля, внесение изменений в УК и в УПК, да, и блок, который поставили суды, обычные суды,
исполнение.
На пути этого исполнения. 7 апреля, сегодня у нас 12 июня, буквально за 2 месяца от момента подписания этого документа народ... Средства массовой информации успели осмыслить, что суды блокируют, успели поставить диагноз, что это саботаж, успели поорать так сильно, что принудили Верховный суд позавчера принять разъяснение, которое дал указание судам применять закон, прекратить саботаж. 2 месяца. А 2 месяца мы сами успели. Вот что такое движение. Вот наше достижение. Вот наше маленькие шаги вперед гражданскому обществу.
Получается, Елена Анатольевна, что в настоящее время, если раньше, как вы говорите, 20 лет назад граждане считали государство некой такой эфемерной структурой и считали в какой-то степени государство обязанным или что-то делать и в чем-то разбираться.
Наоборот, сейчас... они говорили, государство это государство, а мы...
Это мы.
Это государство. Мы это государство, которое мы его слушаемся. А вот теперь говорю, нет, ребят.
А теперь граждане противопоставляют себя государству.
И противопоставляют, и начинают говорить, это мы вас наняли. Когда это они такое 20 лет назад говорили? Это мы вас наняли работать на нас, на наше общество. Это мы с вас будем спрашивать. Очень медленно ломается. Очень маленькими шагами мы идем к этому пониманию. Идем вот по такой синусоиде, то вперед, то назад, то откат.
То есть получается, что нужно, чтобы людей допекли уже окончательно и настолько уже часто и сильно, и сплошняком нарушали их права, чтобы люди, наконец, начали объединяться в какие-то гражданские структуры и пытаться...
Ну вот в нашем государстве это, к сожалению, так. В Европе они все-таки научились, у них не 20 лет, а гораздо больше, научились об этом договариваться. Вот в той же Дании они установили себе гигантский налог на автомобили. То есть там 180, по-моему, процентов от изначальной цены. Что они договорились между собой. Они решили это внутри себя. Сейчас половина Дании ездит на велосипедах. Чистый воздух, отсутствие пробок. Королевское общество велосипедистов, которое существует под патронатом королевы. Да? Им это неудобно, это дорого, но они договорились, мы на это идем для того, чтобы.
Но вот видите, Елена,
мы тоже договоримся
там,
рано или поздно.
Да, там людям удается договориться, а когда наблюдаешь за какими-то политическими, социальными процессами, которые происходят в России, складывается впечатление, что никто и не пытается договориться. Но, во всяком случае, люди не пытаются прислушиваться друг к другу и находить какие-то компромиссные варианты.
Начинают учиться. Хорошо, вот вопрос, который сейчас будет вопросом нескольких ближайших дней, да, сокращение численности чиновников. Откуда взялось? От экономических проблем, от того, что бюджета не хватает, да в первую очередь, потому что мощнейшее давление граждан. Это и появление лесных братьев, это и война не только уже против правоохранительной системы. Вопрос с состоянием МВД. Кто поднял? Государство? Нет, мы. И мы принуждаем государство. Вот результат Копенгагенского совещания. Как бы вот не парадоксально звучало то, что я говорю сегодня, это результат во многом того, что мы медленно-медленно, капелька за капелькой начинаем, у нас начинает что-то складываться в голове. Мы не знали, что такое гражданское общество 20 лет назад. Я не знала, я не могла эту лекцию читать нормально, потому что я этого до конца не понимала, этого словосочетания. Я начинаю понимать, я про себя точно так же говорю. Мы еще не понимаем, что такое верховенство права. Вот был очень интересный доклад как раз в Копенгагене относительно понимания верховенства права. Мы его трактуем просто как верховенство закона, а это огромная философская проблема, которая включает в себя очень-очень много всяких элементов. Значит, сегодня российским юристам и ученым, и специалистам по гражданскому обществу надо эту проблему начинать видеть в другой плоскости.
Но я думаю, на нынешнем этапе многих граждан устроило бы как раз верховенство закона хотя бы для начала, для
Конечно.
Того, чтобы те законы, которые
Конечно.
Уже принимаются, они бы исполнялись, не нужно было бы, не приходилось бы биться головой об стену и созывать какие-то собрания, митинговать и давить со стороны Общественной палаты России, в том числе для того, чтобы уже принятый закон, подписанный президентом, вступивший в силу, наконец все-таки исполнялся теми, кто должен этот закон исполнять.
Вот еще
исполнять.
Раз, тем не менее, вот, да, такие тяжелые у нас условия, да, нас надо довести до предела для того, чтобы мы начали объединяться. Наверное, в этом и есть какая-то диалектика.
Вот если, опять же, вернуться к этому документу Копенгагенского совещания конференции по человеческому измерению ОБСЕ, я просто теперь хочу уже по пунктам, интересует ваше мнение относительно того, насколько это реализуется в современной России, и что, может быть, по этому поводу говорили, в том числе и на конференции. Вот, в частности, государства-участники в документе написано, признают важность плюрализма в отношении политических организаций и подтверждают, что будут уважать право друг друга друга свободно выбирать и развивать в соответствии с международными стандартами в области прав человека свои политические, социальные, экономические и культурные системы. С этой точки зрения Россия продвинулась вперед по сравнению с временами 20-летней давности?
В определенной степени, да. Хотя с очень большим откатом назад. Знаете, шаг вперед, два шага назад, потом еще один большой шаг вперед. Да, по крайней мере, мы узнали, что такое многопартийность и даже полипартийность. Да, потом кто-то, не дождавшись и не утерпев, начал искусственно регулировать политическую систему, были искусственно созданы препоны для многопартийности. Да, сегодня у нас фактически искусственное политическое поле, регулируемое сверху, но, опять же, президент сделал один шаг назад, чуть-чуть уменьшить минимум численности партии. Завтра он сделает, он или под давлением общества еще один. Все равно это вырвется на волю. Все равно будет Лимонов, который будет говорить: а вы меня по суду закрыли. Говорите, что нет моей партии, да вот она, моя партия. Вот эти люди.
Да, но тем не менее законы-то принимают те партии, не которых по суду закрыли, а те, которые сейчас находятся в государственной
Думе. И что, они
Российской
пользуются
Федерации
доверием и уважением граждан?
Возможно, они не пользуются
что
доверием.
Что значит возможно?
И уважением.
Абсолютно очевидно, что не пользуются. Так. Абсолютно очевидно, что
но
все
манипуляции...
Ну, какое-то время очень небольшое снесут. Все манипуляции последние с избирательным законодательством направлены на искусственное обеспечение верховенства этих партий, которые не пользуются доверием народа в представительных органах, как федеральных, так и на местах. Ну, что думаете, долго усидят? Да нет, конечно.
Но, тем не менее, вот в то время, пока они сидят...
Сопротивляются. А вы думали, все так просто будут? Конечно, сопротивляются. А там же кормушка. Там же как вкусно. Там же как удобно. А граждане не верят, а граждане не хотят ходить на выборы, а граждане плевали на этот парламент. И самое большое откровение там позапрошлой недели — этот мониторинг общественной палаты по головам, наконец, посчитали прогульщиков.
И много ли набралось прогульщиков?
Да, прогульщиков очень много набралось.
Но, видите, это же не мешает депутатам принимать такие законы, которые не нравятся гражданам. Есть большинство парламентское?
Все, в динамике надо смотреть. Динамики надо смотреть. Мы же как процесс это рассматриваем. Да, на сегодняшний день плохо. Значит, это вызывает сопротивление общества. Сорвет резьбу.
На волнах Радио Свобода звучит передача «Человек имеет право». Ее ведет Марьяна Тарачешникова. О дне России, о том, далеко ли Россия продвинулась в смысле воплощения провозглашенных 20 лет назад принципов. Идет речь в сегодняшней передаче. В студии со мной доктор юридических наук, профессор Елена Лукьянова. Мы продолжим сразу после краткой сводки новостей на волнах Радио Свобода.
Свобода. Новости.
В Москве половина второго. Главные новости коротко. Власти Киргизии обратились к России за миротворческой помощью. Как сообщила журналистам глава Временного правительства Республики Роза Атунбаева, власти не справляются с ситуацией в стране и нуждаются в вводе военных сил для стабилизации положения. Число жертв столкновений между киргизами и узбеками на юге Киргизии возросло до 62. В российских городах усилены меры безопасности в связи с отмечаемым сегодня праздником Днем России. По данным МВД, в публичных мероприятиях, организуемых профсоюзами, различными партиями и движениями, примут участие свыше 2 миллионов человек. Президент Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что в Веденском районе республики убиты 3 боевика. Ранее Кадыров заявил об убийстве в этом же районе известного боевика уроженца Иордании Ясира Амарата. В результате спецоперации, начавшейся 8 мая, в общей сложности были убиты 11 экстремистов. В дагестанском городе Каспийск этой ночью в результате взрыва возле помещения инспекции по делам несовершеннолетних погибли, по предварительным данным, 2 человека. В Москве в возрасте 82 лет скончался известный дирижер Фуат Мансуров. В Алжире смертник на начиненном взрывчаткой грузовике протаранил казарму полиции. Погибли по меньшей мере 9 человек. Сообщается, что инцидент произошел в городе Тимизар, в 60 километрах от столицы страны. Полиции удалось застрелить 2 террористов, которые следовали за грузовиком в другом автомобиле. Власти Ирана обещают жестко пресекать любые протестные акции, приуроченные к годовщине президентских выборов в стране, итоги которых оспаривает оппозиция. В Словакии сегодня проводятся парламентские выборы. 150 депутатских мандатов оспаривают 2400 кандидатов от 18 партий. Согласно последним опросам, правящая социал-демократическая партия премьер-министра Роберта Фица может победить на выборах, однако голосов будет недостаточно для формирования большинства в парламенте. На чемпионате мира по футболу в Южной Африке два матча группы А Уругвай-Франция и ЮАР-Мексика сыграны в ничью.
На волнах «Радио Свобода» звучит передача «Человек имеет право» у микрофона Марьяна Тарачешникова. Со мной в студии сегодня доктор юридических наук, профессор, член Общественной палаты России Елена Лукьянова. И сегодня мы говорим о том, далеко ли Россия продвинулась в смысле воплощения провозглашенных 20 лет назад в Декларации о государственном суверенитете РСФСР и документе Копенгагенского совещания Конференции по человеческому измерению ОБСЕ принципов, как вы относитесь к празднику 12 июня и тому, что происходит в России. Этот вопрос я адресую слушателям. Звоните нам по телефону прямого эфира 8 800 200 ровно 2212. Присылайте сообщение на номер плюс 7 903 743 2801. Вот одно из таких сообщений я хочу зачитать. Его прислала слушательница, подписавшаяся Савельева. Каким образом заставить власть считаться законом, в первую очередь, с Конституцией? Во всех цивилизованных странах этот закон нерушим. У нас он нарушается, начиная с президента и дальше. Неужели нужно жертвовать здоровьем, чтобы власть соблюдала ею же самой установленный закон? Или нужен революционный путь, так как власть не собирается уступать гражданам и не реагирует ни на какие митинги, собрания в нарушение закона. Что делать? Вы сможете ответить на вопрос, Елена Анатольевна? Думаю, слушайте, да. Что делать?
Не, ну, классический русский вопрос, что делать, кто виноват. Ну, во-первых, все-таки принуждением. Раз так, то принуждением власти к исполнению закона. И у нас это начало потихонечку получаться. Это пример я привела. Во-вторых, когда мы говорим власть, давайте все-таки для того, чтобы адресно бороться и принуждать. Давайте будем разбираться. Всегда ли федеральная власть и то, что делается на местах, это одно и то же? Это далеко не всегда одно и то же. Потому что зачастую инициатива на федеральном уровне блокируется на местах.
Елена Анатольевна, в этом тоже есть некоторое лукавство, ведь с отменой выборов губернаторов, в принципе, то, что делается в регионах, по большому счету, это...
Ну, это о причинах. В целом, конечно, реформа должна быть системная, очень серьезная, потому что когда вот так эклектически в течение всех 20 лет мы... Там исправляли, сям исправляли, называли это реформой, 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 реформой. По существу не было ничего. Я не вижу ни одной серьезной меры, которая бы тянула на реформу. Почему? Потому что, когда говорится реформа, мы должны видеть, что мы хотим иметь в конце. А мы эклектически, точечно принимали какие-то поправочки во имя тех тактических целях, тех, а стратегию-то никто не видел.
Но вот я здесь вам возражу, если говорить о судебной реформе, то все себе вполне представляли, что должно быть в завершении и на первоначальном
Когда?
Этапе.
20 лет назад?
Когда объявлялась реформа, она чуть... Она,
ну, так,
93,
она за, 93 так за эти 20 лет
реформа.
Она же преобразилась практически в свою противоположность.
Конечно. Но изначально-то видели,
изначально,
к чему хотят прийти.
Изначально видели.
А теперь,
ну,
видят,
хорошо,
что уже к этому не хотят прийти.
Нет,
вероятно.
Во-первых, все равно нужно идти к тому, что мы видели изначально, потому что искривления произошли именно от изначального варианта. Потом, если происходит какое-то реформирование, нужно же следить за тем, как оно идет. Мы что сделали с судебной реформой? Мы взяли западную модель. Изначально надо было понимать, что эта модель, наложенная на российские условия, ну, такие может дать...
Приживаться будет тяжело.
Нет, зигзаги может дать очень серьезные. Что и получилось. Мы хотели независимость судей, мы их обеспечили неприкосновенностью, в итоге получили замкнутую, закуклившуюся коррупционную систему.
Независимую ни от кого вообще.
Ну, что меня потрясло, вот я даже... Читая вчерашний «Коммерсант», на что обратила особое внимание? Вот этот вот пленум Верховного суда, который говорит, надо применять закон так и так и так, но на самом деле суды виноваты не очень, потому что им прокуратура не говорит, что это преступление в области предпринимательской деятельности. Ой, да как это так? То есть судьи поправку не читали? Вообще они не имеют понятия о том, что, какие изменения произошли в уголовно-процессуальном законе, так простите, значит, сегодня, а мы с этим сталкиваемся очень часто, мы должны полностью переаттестовать всю судейскую систему. У нас половина двоечников будет. Я же вижу, как действующий адвокат, что они творят суда. Они действительно в руках не держали. Мы можем ссылаться на перегруженность их делами, на что-нибудь еще, но все равно. Тогда не берись, отказывайся от ведения того или иного дела.
И тем не менее, они же занимают свои места, тем не менее.
Правильно. Значит, в ходе реформы произошел определенный перекос, и здесь нужно обязательно что-то скорректировать.
И тем не менее, мы вот не ответили на вопрос слушательницы, я так понимаю.
Принуждением. Принуждением.
А как принуждать-то?
Общественным принуждением. Не давать покоя, не молчать. Только публичностью, только открытостью власти сегодня некуда деваться.
Легко сказать не давать покоя, а вот тут на днях, опять же, Государственная Дума принимает в первом чтении поправки в закон о Федеральной службе
еще
безопасности.
Еще скандал будет большой, потому что это первое чтение. Это пока чтение первое, посмотрим,
но
что будет третье, посмотрим, что будет.
Но намерение-то власти уже понятно.
Конечно, обязательно противодействие идет. А вот по тем же экономическим статьям, да, поправки, о которых я сегодня говорила, 7 апреля вступает в силу, подписывается президентом один вариант, и через две недели Советом Федерации рядом члену Совета Федерации, достаточно одиозных, вносится другой откат назад. А как же? Инициативы будут на противодействие, система сопротивляется активно, потому что это ее коррупционный интерес, это нежелание двигаться вперед, это не... две вещи борются в стране. Борется, а как? Вот почему я сказала 20 лет, это и много, и мало. Потому что для того, чтобы дошло до сознания каждого, нужно время.
8 800 200 ровно 2212, телефон прямого эфира. Ну вот очень активно пишут нам слушатели, сообщения передают. Родион из Германии пишет, что сегодняшний день – это день тотального предательства. Предано все, считает слушатель. Идея права, идея демократии, дискредитированы абсолютно все государственные институты, парламент, партии, суд и вообще понятие общества. А позитивный процесс, считает он, начался только после 2000 года, после ухода Ельцина. Вот последняя фраза меня несколько поразила, поскольку от многих-многих наблюдателей, наоборот, да, с кем приходилось общаться, можно было слышать противоположное.
Значит, ну, с чем могу согласиться, с чем не соглашусь? Соглашусь с дискредитацией государственных институтов полностью, да, соглашусь. Не соглашусь с дискредитацией общества, потому что в системе вакуума, когда дискредитируются, подменяются чем-то другим от изначального своего смысла государственные институты, типа парламент, который от слова, от французского глагола «парле» говорить, вдруг объявляется его председателем не местом для дискуссии, да? То есть это парламентский кризис, парламент превратился в нечто другое.
В бюро по штампованию законопроектов, предложенных правительством.
Не всегда, они свои глупости штампуют очень много. У них тоже там...
Канцелярия получается.
Ну, по крайней мере, не место для дискуссий. Раз. Суд, который далеко очень ушел от своего изначального смысла правосудия, потому что меньше... Опять же, мы не можем так говорить, что весь суд. Например, арбитражные суды иначе себя ведут, да, в отличие от судов общей юрисдикции.
Ну, даже и военные суды как-то.
В судах общей юрисдикции тоже по-разному. Одно дело в уголовном процессе, другое дело в гражданском. По-разному бывает. Не будем всех под одну гребенку. Но то, что меньше 1% оправдательных приговоров, это страшный показатель. Это, конечно, никакое не правосудие. И огромная разница между статистикой там, где выносит судья решение, и там, где выносит коллегия присяжных. И, естественно, давление на коллегии присяжных. И что делает общество? Начинает создавать институт, защищающий коллегию присяжных. Не государство, а общество. Да? Институты, которые начинают сопротивляться вот этому судебному беспределу. Это правда, которая начинает просачиваться. У нас с вами гораздо больше инструментов, чем 20 лет назад. У нас есть такая мощная штука, как интернет, от которой не спрячешься. Теперь... Даже радио, вы посмотрите, какой смысл в отсутствии нормального телевидения, вернее, цензурируемого телевидения, какой смысл стали приобретать радиостанции.
И тем не менее, Елена Анатольевна, многие говорят как раз о том, что по сравнению с 20-летней давностью люди менее политически активны, заинтересованы, социально активны.
Марьяна, вот знаете, дело в том, что... Вот связь политическая.
Поиграли в революцию, и хватило.
Политическая активность всегда связана с уровнем жизни. Там, где ниже уровень жизни, там, где больше безработица, там, где труднее прокормить семью, там снижается уровень политической
активности. То есть вот когда допекут, тогда уже...
И тогда уже, когда допекут, когда вот по ленинским признакам верхи не могут, низы не хотят, и обострение выше обычного, тогда она снова появляется. Всегда экономический регресс, он влечет за собой снижение политической активности.
Петр из Москвы дозвонился на радио «Свобода» по телефону 8 800 200 ровно 2212. Здравствуйте, Петр, скажите, а вы как считаете, далеко ли Россия продвинулась в смысле воплощения провозглашенных 20 лет назад принципов? И как вы относитесь к Дню России, который отмечается сегодня?
Я, если можно... Здравствуйте, уважаемые дамы, во-первых. Я Елене Анатольевне переадресую этот вопрос, но в такой постановке. 20 лет назад существовал Верховный Совет Российской Федерации, был съезд народных депутатов. Это была наша высшая власть на тот момент, так же, как и в СССР, аналогичные параллельные структуры. Вот. Потом наступил 93-й год, в конце концов. И вот эти советы, советская структура, советская власть, если так можно
была
сказать...
Была расстреляна из танков
кривой навык. Она была не расстреляна, она была изъята из нашего общества. А то я не говорю о стрельбе, там много всего было. Вот, Елена Анатольевна, вы сегодня кто? Конституционный демократ или вы все-таки представитель КПРФ, как это было, последняя избирательная система? Я с огромным уважением отношусь к вам и вашему интеллекту, так же, как и вашей соведущей сегодня. Вот. Но все-таки где тут прогресс, извините меня, когда у нас бюрократия, как была в 90-м году, непотопляема и некритикуема.
Она хуже, бюрократия хуже стала, страшнее.
Вот, сегодня я смотрел, как Медведев награждал наших уважаемых интеллектуалов и интеллигентов. Ну, там люди шли шагом марширующего по плацу, наши уважаемые поэты, с дрожащими руками и бумажками. Это что, демократия?
А что, они в советское время не так же ходили за своими?
В советское время они не так ходили, извините. Там было все скромно. Вручалось это нормально. В советское время мы были больше похожи на цивилизованных людей. Вы уж меня...
Петр, спасибо за ваше мнение, за ваш вопрос.
А я на самом деле с Петром абсолютно согласна, что мы были более цивилизованы. Были как бы свои недостатки, были свои проблемы, и можно было исправлять, и можно было без таких страшных катаклизмов обойтись в нашем государстве. Я, безусловно, сторонник народного представительства в России, серьезного народного представительства.
Вот так как вы это... все-таки коммунист до сих пор или конституционный демократ?
Давайте без измов. Наверное, во мне очень сильно присутствует левая идея. Почему? Что такое конституционный демократ?
Я не знаю. Это вопрос,
недостаточно
это
нам конституционных принципов. В России в чистом виде это не так работает. Есть я сторонник, безусловно, советской формы правления. Безусловно. Была и остаюсь, потому что... Она может быть реформирована, она, может быть, была с большими проблемами последние там несколько десятилетий в СССР, о чем там в середине...
Советское ключевое слово «совет», я так понимаю.
Советы, это не общественный строй. Это форма правления в государстве, но это абсолютно более приемлемая для нашей страны и более работающая схема, к которой мы рано или поздно все равно вернемся. Муниципальное правление, оно ближе сегодня к советской форме. А потом посмотрите, сколько, во скольких регионах у нас осталось слово «совет» у представительных органов. Очень много.
Алла Андреевна из Москвы дозвонилась на радио «Свобода». Пожалуйста, говорите, как вы относитесь к празднику Дню России и тому, что произошло в последние 20 лет в стране?
Так, здравствуйте. Скажите, пожалуйста, к празднику отношусь совершенно равнодушно. То есть хорошо, что кто работает, лишний день просто летом отдохнуть, да и все. А вот я хотела спросить представителей из общественной палаты, когда они выступали против генерального плана, я позвонила, и какой-то там секретарь, или я не знаю, он не представился, очень по-хамски разговаривал. Ну ладно. Наш представитель от нашего дома, который не хотели, чтобы строили у нас в зеленой зоне, написал письмо и представил список нашего дома и с уведомлением. И ни привета, ни ответа от вашей общественной палаты.
Елена, на самом деле у нас были очень большие слушания по генплану. еле-еле поместились люди в том кабинете, в том зале, в котором это проводилось. Наверное, и секретари бывают плохие, наверное, письма не всегда доходят. Это уже вопрос внутренней организации Общественной палаты. И мы уже этот вопрос подняли на последнем пленарном заседании, потому что когда вдруг на пленарке выступил один из членов Общественной палаты, сказал, что Почта России – это атавизм, она очень плохо работает, письма ходят месяцами. Я, например, показала письмо, которое от момента вноса его в Общественную палату, сдачи в канцелярию, до адресата шло 17 дней внутри одного здания. Поэтому там есть еще проблемы и недостатки, мы с ними очень серьезно будем разбираться. А для вас, для вашего дома, для вашего письма, если можно, повторить это письмо, потому что вопрос с генеральным планом еще далеко не закончен, несмотря на то, что генеральный план подписан Лужком.
Насколько да и общественная палата
такая. Мне известно, что та же самая Мосгордума сейчас собирает с граждан конкретные поправки к уже принятому генплану. Звонят и собирают у активистов. Давайте попробуем повторим, напишите на мое имя. Проверка будет такая связи, просто припишите, что мы этот вопрос обсуждали на Радио Свобода.
Да, Геннадий...
А я проверю, просто чтобы был четкий входящий номер, число, и мы посмотрим, и кто с вами хамски разговаривал, и как дело происходило.
Геннадий из Ленинградской области дозвонился на Радио Свобода.
Добрый день.
Здравствуйте,
Марьяна,
как вы относитесь?
Добрый день, Елена Анатольевна. С праздником поздравляю.
Спасибо.
Всех. И удачи, всего доброго.
Спасибо.
Самого главного, здоровья. А мнение мое следующее. Значит, Россия вот за последние 20 лет сделала, ну, небольшой шаг вперед, два назад и шаг в сторону, неизвестно в какую, правда. Почему? Потому что вот, ну, нет того, чего мы ожидали, конечно. А вопрос мой в следующем, Елена Анатольевна, к вам как к юристу. Что нужно сделать, чтобы суды по гражданским делам, по гражданским спорам стали более доступны для обычных граждан, чтобы судебные решения неукоснительно и безукоризненно выполнялись? Спасибо большое.
Елена Анатольевна, готова?
Довольно сложно это сделать сегодня одномоментно, потому что я уже сказала, что в целом, во многом наша правоохранительная система, в которую включаются суды, коррумпирована, а, б, нуждается в очень серьезной проверке на профессионализм, по крайней мере, налипло на эту систему достаточное количество людей, которые профессионально требуют проверки собственных знаний. Судьи повысили зарплату, развилась семейственность в судах. Потом было принято жуткое вообще правило о том, что слагают полномочия судей, у которых в семье есть, допустим, адвокат. Это закрытое решение. Это очень плохо. Но юридические семьи, они обычно состоят из разных юридических специальностей и профессий. Поэтому...
Не говоря уже об исполнителях, потому что об уровне подготовки...
Давайте сейчас вопрос о судах, да, о судах. Разрушить вот эту коррупционную такую замкнутую цепь, там, где суды вместе с другими правоохранительными органами работают вместе, в том числе в определенном проценте и по гражданским делам, больше по уголовным там.
Так а как заставить исполнять решения судебные?
Мы сейчас говорим о том, вот чтобы они стали более открыты, так, и чтобы обязательно исполнялись судебные решения. Но вообще у нас служба исполнения судебных решений вообще ей еще без года неделя. Мы вообще еще не умеем с этим работать. Да? Плюс коррупция, которая поражает все, в том числе и приставов. В том числе и приставов. Поэтому сегодня главная задача – это обеспечить все-таки независимость судей вместе со сменой определенной их части, повышением профессионального уровня, проверкой коллегии судей на профпригодность и защиту корпорации. Я считаю, и, кстати, арбитражные суды потихонечку эту реформу осуществляют. И главное, конечно, борьба с коррупцией. Без борьбы с коррупцией мы сегодня никуда не тронемся.
Татьяна пишет нам, прислала нам сообщение посредством СМС. А вы за 31-ю статью, спрашивает она, ходите ли на митинг, не согласны?
Я
о давлении на власть, пишет
давайте,
Татьяна.
Давайте так. Вообще движение... 31 числа очень важная штука. И вот это как раз и есть принуждение к власти. Ведь когда 31 декабря до 31 декабря прошлого года, 31 числа ведь люди тоже собирались. Но они собирались, потом 31 декабря произошел, в общем...
Переломный момент. Когда задержали Людмилу Алексеевну.
Когда Людмила Михайловна отказалась уйти из автобуса и не ушла от своих... Ее предлагали привезти домой и сказала, что пока всех не выпустят, никто не пойдет Новый год встречать вместе с Колокольцевым. В общем, так и было. На самом деле она и Александра Панфилова сидели до последней секунды, пока всех людей не выпустили, они домой не уехали. Вот как раз на ОБСЕ говорили про движение 31 числа. Это принуждение. Вот это гражданское принуждение к соблюдению наших прав и свобод. Конечно, за... Конечно, как правильно написал...
Вы выходили когда-нибудь на Триумфальную площадь 31 числа?
Ну, выходил, да, обязательно. А как же, посмотрите, ну, что там происходит, а как? Но в любом случае, я все время в курсе, что там происходит. И мы сидим... Иной раз ведь даже выходить не надо, надо сидеть на боевом дежурстве. Иной раз надо быть за этими пределами, чтобы быть на боевом дежурстве. Очень часто так бывает.
С вашей точки зрения, дадут ли какой-то результат ощутимый, ну вот затребованный, да?
Вы когда результаты хотите? Ведь, ну, ведь движение 31 числа – это движение не только за 31-ю статью Конституции. Это движение за всю вторую главу Конституции.
За, вы имеете в виду права и свободы?
Да, права и свободы. Мне очень понравилось стихотворение Дмитрия Быкова, как раз посвященное 31 числу, по-моему, называется «Триумфальное», да? Посмотрите, на сайте «Новой газеты» очень интересное, который пишет вот о том... Ведь тут сразу, опять же, комплекс проблем. Только ли это вопрос 31 числа? Или это вопрос проплаченных неизвестно кем вот этих молодежных шабашей, которые занимают 31 числа заранее, чтобы туда не пустить Алексееву сотоварищей, которые молча стоят теперь, да? Это комплексный вопрос. Кто они такие? Кем они проплачены? Вот началось общественное расследование. Я тоже, опять же, в «Новой газете». А кто такой Сергей Шишкарев, который финансирует эти молодежные организации? Почему он владелец порта Новороссийска? Откуда это? Вот что происходит? Пошло расследование. Что за шабаш? Откуда они взялись? Что они там празднуют? За какие деньги?
Совсем немного времени до окончания передачи. У нас остался Владимир Сергеевич из города Владимира. Дозвонился на радио «Свобода». Здравствуйте. Как вы относитесь к переменам, которые произошли в России в последние 20 лет и празднику День России?
Я знаю ваш вопрос, да. Я говорю, я переживал, что не удастся, ну, это самое все-таки высказаться. Значит, прежде всего, чем пришли на вас вопрос ответить, убедительно, значит, прошу Елену Анатольевну, если я правильно называю, из общественной палаты. Значит, при обсуждении вопроса о кадровых назначениях, там, секретариаты, дело производства, смотреть анкетные данные на принадлежность ФСБ. По-моему, там вот эти ФСБшники, там крысы, я не знаю, как их назвать, вот они все это фильтруют, и они виновны в том, что письма не доходят. Я отправил Дементьеву Андрею, прекрасному человеку, поэту, член тоже палаты, 4 или 5 писем. Мне только отписка, письма получены, и все, и ничего. Это уже было где-то в течение полутора 2 лет, и вот я отправляю бесполезно.
Как ваша фамилия?
А вот телефончик, моя фамилия Кидаев Сергеевич.
Ну, чтобы спросить, вот, у Дементьева-то?
Да, нет,
получал,
понятно.
Получал, получал, или только отписка?
Он скажет, не получал, но дайте ему мой телефон.
А вы оставьте, Владимир Сергеевич.
Личный имейл мне, да. Потому
а вы оставьте, пожалуйста, свой телефон и адрес электронной почты координатору прямого эфира.
А мы Марьяну попросим, чтобы она проконтролировала. И Дементьеву вопрос зададим.
Ну да, в общем, на правах землячества, да?
Да просто на правах вот того СМИ, которое как раз и поддерживает все...
Почему вы не отвечаете?
Да, почему вы не отвечаете, Владимир Сергеевич?
Ну, у нас совсем-совсем немного времени остается до окончания передачи, и я хочу прочитать сообщение, которое пришло на «Радио Свобода». От Натальи Львовны. Насчет экономических показателей. В России очень большое расслоение между бедными и богатыми. Многие существуют на копейки, нарушаются властью законы и права людей, но это не мешает большинству не быть политически активными и довольствоваться малыми подачками. Например, пенсионеры благодарны за мелочную дотацию от мэра, как они считают, и готовы его оставлять навечно. То есть психология рабов, которая не зависит ни от экономической политики, ни от бесправия людей, пишет наша слушательница.
Ну, во-первых, не все пенсионеры. Пенсионерам... Вот не надо только обобщать. У нас в России почему-то такой... тенденция к вообще все суды плохие, все
судьи
плохие, все менты плохие, все пенсионеры пассивные, за подачку хвостом виляют перед мэром. Не все. Не все, все мы разные. И сильное человеческое сообщество, в том числе российское, и в первую очередь российское, своей разностью, своим умом, своими взглядами. Трудно нам, трудно. Путь у нас особый и тяжелый. Но я этот праздник не люблю, я его не понимаю, повторяю, я склонна считать, что это день независимости от здравого смысла, потому что сам по себе 20 лет назад этот шаг был абсолютно идиотским, на мой взгляд, в отличие от Копенгагенского документа. Поэтому мы все равно движемся вперед своим очень трудным путем, с великим расслоением, с жесточайшим капитализмом, о котором вот в таком виде его нет уже, ну, по крайней мере, в тех странах, которые являются нашими соседями по Европе. Нет же в таком виде.
С вашей точки зрения, через 5 лет уже тогда пройдут очередные президентские выборы в России, можно будет говорить, что...
Не знаю,
разговоры будут теми же или что-то может измениться?
Во-первых, я продолжаю считать, что что-то меняется. Все равно в России что-то меняется, гражданское общество формируется.
Меняется к лучшему, вы имеете в виду?
Что значит меняется, движется. Мы находимся в движении, да, по какой-то спирали диалектической, очень своей сложной, в понимании важности прав и свобод человека, безусловно, в понимании, что такое народовластие, о котором мы по-настоящему не знали, что такое принуждение власти обществом к согласованию интересов. Кто для кого? Власть для нас или мы для власти?
Но если верить вот Конституции, это... то мы и есть власть, да?
Правильно, но только на деле так нет. И вот сейчас как раз граждане осознают, а власть, она будет считаться или не будет считаться? Или она пойдет по страшному и кровавому пути, когда снесет у народа резьбу, и оно пойдет, как лесные братья на Дальнем Востоке, стрелять.
На волнах Радио Свобода прозвучала передача «Человек имеет право». Ее вела Марьяна Тарачешникова. Со мной в студии сегодня была доктор юридических наук, профессор, член Общественной палаты России Елена Лукьянова. Сразу после выпуска новостей «Поверх барьеров» с Игорем Померанцевым петербургские балетоманы вспоминают о великих танцовщиках Рудольфе Нуриеве, Наталье Дудинской и других. Оставайтесь на волнах Радио Свобода.
Новости на Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Сейчас особенно важно, чтобы людям была гарантирована защита.
Турция проголосовала против резолюции Совбеза об ужесточении
резолюция
санкций.
Не означает, что закрылась дверь на пути дипломатического решения.
Создание афганских сил безопасности идет с опережением графика.
Это хорошая сделка для французских производителей.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Уважаемые слушатели и читатели «Радио Свобода», слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часу ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт «Свободы».